Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Сергей Лисовский к нам пришел. Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Трансляция у нас есть на нашем сайте, в Рутюбе и во ВКонтакте. Поэтому, пожалуйста, смотрите, где вам больше нравится. Тут любопытная история. ФЦИОМовский опрос сегодняшний утром, свежий. Подавляющее большинство граждан России имеет продуктовые запасы. И мне показалось, эту новость любопытно связать с вот этим вот странным ажиотажем вокруг сахара, гречки и подсолнечного масла. Вот сейчас, по прошествии месяца, уже можно понять, а что это было?
Ну, ажиотаж был естественно, и это у нас видимо на генетическом уровне, скажем так,
социальная
заложено.
Социальная травма.
Да что?
Социальная травма.
Ну, это не травма. Я как раз не считаю, что это травма. Это нормальное, скажем так, желание человека обезопасить себя и создать определенный запас. Наш организм-то тоже себе запасы создает.
Да, бывает такое.
Поэтому это я не считаю, что это травма. Это совершенно нормальная ситуация. Так. Вопрос объемов этих запасов – это другой вопрос. И плюс, конечно, желание определенных людей заработать на этом. Ну, в советские времена их называли спекулянтами. Угу. В принципе, я их так же и называю. Но здесь не отработало ФАС, я считаю, и правительство, скажем так, не очень оперативно реагирует. У нас вообще, к сожалению, правительство с задержкой реагирует. И задержка достаточно длительная на все, не только на гречку и сахар. Ну, что имеем, то имеем.
А ФАС не отработал, потому что у него что, полномочий, воли нету, страшно или что, с сетями работать? Как вы сами объясняете это, как специалист в этой сфере?
Ну, я могу сказать, что мы же, конечно, в итоге животные, у животных заложено не напрягаться. Экономить энергию. Вот наше правительство, яркий представитель животного мира, оно экономит собственную энергию. Соответственно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока это не дошло до абсурдных объемов, то как бы нечего было реагировать. В отношении ФАС, мне вообще удивительно, чем занимается эта служба. Они крайне плохо работают. Мы видим постоянные картельные сговоры, сговоры продавцов, сговоры торговых сетей, но особых расследований мы не видим. Тех же металлургов сговоры... Минстрой проснулся только через полгода, после того, как все подорожало, и так далее, и тому подобное. Поэтому пока не умеем мы работать, наверное, эффективно, но, видимо, вот эта ситуация, надеюсь, нас научит, и неэффективно уйдут, а придут действительно настоящие бойцы, настоящие работники. Угу. Когда это все началось, я же сказал, что ушло время паркетных генералов, должны прийти боевые генералы. Имеется в виду не только боевых. Ага, имеется в виду вообще и чиновников в том числе. Мы должны понимать, мы живем в других реалиях. Хотя мы давно в них живем, но сейчас это явно проявилось все. Угу. И здесь нельзя таких задержек допускать от правительства в реакции. Мы видим сейчас, да, сейчас достаточно быстро вот законодательные инициативы от правительства идут нам в Думу по многим вопросам. Но, конечно, вот я много работаю с производственниками, хотелось бы быстрее, хотелось бы более объемнее.
Чего не хватает? Кредитов? Денег? Что?
Понимаете, вот даже вот сегодня у меня была пресс-конференция по стоимости хлеба с Союзом пекарей. Мы разговаривали с пекарями с разных концов страны. Ну, смешная ситуация. Выделили вроде бы на поддержку хлебопеков 2,5 миллиарда рублей.
Не знаю, много это, мало в масштабах страны.
Сколько бы это ни было, они их получить не могут.
Почему?
Ну, потому что для того, чтобы их получить, надо и нельзя иметь задолженности по налогам. А что такое задолженность по налогам? Я вот с этим постоянно сталкиваюсь у себя в Курганской области. Значит, человек берет справку, она живет, не помню, там 5 дней, по-моему. Угу. Вот он приходит за справкой, говорит, мне нужна справка. Они говорят, ой, у вас тут 3000 набежало. А человек может платить миллионы налогов. Да?
А, все, я вас поняла, вот. О чем речь, да.
Он платит 3000, приходит с платежкой, говорит, вот я заплатил. Говорит, не, ваша платежка ничего, пусть там по системе придет. Проходит 3 дня, приходит по системе. Он идет за справкой. Они говорят, да, все здорово, 3 пришло, но у вас опять 2 набежало. Я не смеюсь. И так месяцами.
Понимаю.
И плюс очень много документов и так далее. Плюс он должен месяц до этого одни условия соблюдать, 2 месяца после получения их другие. То есть многие отказываются, потому что ну, их выполнение стоит гораздо дороже, чем помогают.
Угу.
И, к сожалению, мы многие вот гранты, там гранты фермерам тоже дают такие, что нормальный фермер, который действительно понимает в экономике, он говорит, а мне такой грант не нужен, потому что он мне только в убыток. Поэтому... Надо людям, если мы хотим дать деньги, надо их давать. Ну, и вообще, я считаю, что эта система Минфин все собрал со всех, а потом как-то распределяет. Во-первых, распределение всегда с ошибками, ну, это...
В смысле, большим это всего, статистика. Маленьким ничего, что ли?
Ну, по-всякому. Во-вторых, это коррупция. Любое распределение – это коррупция в том или ином виде. Поэтому не надо собирать со всех. Надо, если мы хотим помочь, особенно среднему малому бизнесу, ну, освободите их от НДФЛ, например, налог на... Значит, на зарплату.
Производственников.
Освободите их. Или хотя бы половину налогов. Вот каждый получит по заслугам. То есть у тебя 10 человек работает, вот ты получил на 10 человек.
А Минфин скажет, а мне тогда на следующих денег не хватит.
Да, ну так извините, он хочет же помогать. Он все равно эти деньги как бы возвращает, в кавычках. Потом у нас вот эта идиотская система, мы возвращаем, знаете, что мы миллиарды рублей, десятки миллиардов отдаем нефтяникам, что они вроде бы держат цены на бензин.
А до сих пор держит?
До сих пор отдаем.
А, вы про это не бюджетное правило, как оно называется?
Ну, это маневр.
Я поняла, да, маневр, да-да-да.
Так обозвали, что даже профессионал долго понимает, что это такое. То есть мы им отдаем деньги. Сейчас Лукойл заявил, что он хочет завод останавливать. У него переизбыток топлива, ну, потому что не берут. Вы цены видели, что упали у нас на заправках?
Нет.
Я не видел. Ну и вот все в том же духе. Зачем мы должны отдавать нефтяникам деньги? Они и так обязаны были на внутреннем рынке работать не по мировым ценам. Это нормальный подход любой страны.
Ну, и скажешь,
на внутреннем рынке много. Определенный продаешь по объем, продаешь по определенной цене, а на внешней, пожалуйста, работай. Ну и так далее. Поэтому, если мы хотим помогать, мы должны помогать, чтобы эти деньги были людям и производственникам.
Ну, просто
возможно... Или вот сейчас да. Вот у нас, смотрите, вроде хорошая идея, там, Минсельхоз пробил 242 миллиарда рублей дополнительной поддержки селу.
Так.
Но, я смеюсь, а при чем здесь село? Из них 176 миллиардов, то есть почти 80%, отдаем банкам.
Чтобы они давали эти деньги под кредит, ставку. Понятно,
есть,
да.
Что делает Центробанк? Видимо, ему так удобнее банкам помогать. Он придумал ставку 20%. Почему 20? Почему не 30? Почему не 100?
Уже 17.
Вот, нет, не просто. Вот придумал ставку виртуальную. А мы берем и говорим, мы помогаем селянам, но, извините, 80% этой поддержки мы отдаем банкам, чтобы они эту ставку виртуальную 20% компенсировали. И ну, вот вопрос, тогда зачем вы говорите, что помогаете селу? Помогаете банкам.
То есть подхода вы не видите цельного какого-то? В этой сфере.
Да, я вижу, то есть, нет, желание есть там. Хотя бы 20% с этой суммы дойдет крестьянам, спасибо большое. Но понятно, что это, конечно, так нельзя. И более того, вот эта программа внутренней продовольственной помощи, придумали, как ее назвать, мы все время называли их продовольственными карточками. На нас зашукали, нас загикали.
Ну, что вы 90-е годы хотите вернуть, да, что-то в этом
да.
Роде было.
Хотя это глупость, потому что, знаете, у нас кредитные карточки, банковские карточки, и тогда это карточки в метро, почему-то ассоциации никого нет. Ну, бой бы с ним. Долго придумывали название, придумали. Обсуждаем. Так вот, в том году сумма на эту помощь предполагалась 300 миллиардов рублей. Вот представляете, мы сейчас там в течение месяца выделили банкам вроде бы на крестьян 176 миллиардов, недолго думая, а то, что реально сделать, помочь малоимущим, тем самым поддержать тех же аграриев, да, потому что это же на российское продовольствие.
Ну да.
300 миллиардов, чуть меньше, ну там на 40% больше, да, чем... банкам отдали в течение месяца. Мы не можем найти. Вот, ну, как это объяснить?
Ну, подождите, вы работаете в Государственной Думе. Надо написать закон правильный. Ну, что-то такое сделать, ну, чтобы его приняли, ну, как... Просто наши слушатели именно так воспринимают.
У нас полномочий распоряжаться бюджетом, чтобы вы понимали, нет. Мы можем принимать участие в его создании, но полномочий у нас нет. Это занимается Минфин. Вот. А Минфин у нас своеобразно думает. Вот эта система, то есть от нее надо, конечно, она порочная, со всех собрать, потом кому-то распределить. Ну, да. Это, конечно, так нельзя. И, понятно, с ней надо заканчивать. Более того... Вот это вот налоговый маневр, это, конечно, ну, хорошим словом не назовешь. Даже не то, что хорошим, приличным не назовешь. С ним тоже надо заканчивать. Ну, надеюсь, вот эта ситуация нас подвигнет все-таки понимать реально, что такое деньги, что такое бюджетные деньги и что такое реальная помощь производству.
Мне показалось, честно говоря, странным за эти 3 недели логика... заявлений Минторга нашего, Минсельхоза, которых спрашивали там, а что с сахаром, почему там в магазинах нет сахара? Он говорит, дефицита нет. Ну, хорошо, значит, где-то этот сахар хранится. Плюс он появился, хорошо. Спрашивают, что происходит с ценами? Ответ, дефицита нет. Нет, внимание, товарищи, дефицита нет, но почему это так дорого? То есть, казалось бы, рынок должен был стабилизироваться, но, как выясняется, поднять цены гораздо проще, чем их опускать. Вот здесь государство имеет какие-то варианты, я не знаю, давления, там что, шантаж, угроза манипуляции, все что угодно.
У нас есть антимонопольное законодательство, оно достаточно жесткое.
Так.
Его надо применять, его не применяют. Ну, тогда еще один закон, который будет не исполняться, ну, можно его принять, конечно, но смысл-то в чем?
Не
смысл
работает.
Воли и в желании его применить. Понятно, что вот у нас отчет проводил руководитель антимонопольной службы, но, знаете, я не видел в этом человеке харизму и такого, знаете, мужика, который... Потому что антимонопольная служба – это серьезная служба, это надо быть мужиком, да, чтобы вот жестко отстаивать, не думать о том, что ты что-то сделаешь, а завтра там тебя снимут. Тут уж ты либо ты работаешь, честно работаешь на страну, либо тогда лучше не соглашаться на эту должность.
Уровень сейчас, скажем так, даже не уровень, а планы по трансформации на рынке продовольствия в текущих условиях. Вот вы сейчас видите реально, что рынок должен трансформироваться? Ну, помимо денег, просто люди опасаются, что реально какие-то продукты питания просто исчезнут.
Нет, знаете, общедоступные, общепринятые продукты
да.
питания, они не исчезнут, мы достаточно нормально обеспечены. Какая-то деликатесная группа, возможно, исчезнет.
Не знаю. Рыбная, мясная?
Да, ну, вся. У нас же есть и в хлебе. У нас хлебопеками тоже разговаривали. Он говорит, у нас у завода 600-800 номинований номенклатуры. Я на него смотрю и говорю, слушай, вот я, наверное, как потребитель, 5 ем. Вот я даже не знаю. Ну, 6. Говорю, зачем 800? Ну, это тоже уже...
Ну, хлеб такой, я поняла.
Обалдели от маркетинга. Ну, и торговые сети это тоже провоцируют бедных производителей. Я, да, ведь выступал еще 10 лет назад, сказал, что, вы смотрите, вы разгоняете упаковку. Ну, у нас, смотрите, в молочной продукции в среднем цена упаковки в продукции в районе 60%. Ну, зачем мне... Если я хочу, просто хочу сметану и молоко, такая упаковка дорогая. Ну, зачем она мне нужна?
Угу. Эко, на ней будет написано эко, и вы будете покупать дороже, вот и все.
Да. Вот. Мало того, что я плачу за упаковку, которую я выкидываю в ведро, но я еще и загрязняю окружающую среду, еще у нас головная боль, как ее утилизировать, эту упаковку. Поэтому и так во всем. И, кстати, я говорю, торговые сети, они во многом провоцировали. То есть, я же помню, когда я просто говорю, вот ты приходишь, и говорю, слушайте, а у вас вот курочка на подложке и вот сверху покрыта пластиком, а вот, смотрите, а у вашего конкурента еще сверху картонный короб красивый.
Сделайте так же.
Давайте-ка так же. Я говорю, да слушайте, он же стоит там приличных денег, говорю, а его все равно выкидывают. Ну, понимаете, у нас уже покупатель такой продвинутый, он хочет вот красивую упаковку. Я говорю, ну, наверное, он, если будет знать, что он 20% стоимости отдает за упаковку, он, наверное, скажет, не надо, мне лучше в газетку.
Ну, а сейчас из-за того, что есть вероятность дефицита вот этих вот пэт-пакетов и так далее, может быть, к бидонам перейдем? Стеклянные бутылки?
А нет? Я, кстати, не против бидонов.
Но это реально?
Ну, нет, это нереально. Все держатся за эти... Старые, непонятные. Посмотрите, мы только что были в Ленинградской области, они молодцы, они лидеры, одни из лидеров по молочному производству. Великолепный продукт. Вот я такой йогурт и творог давно не ел, вот честно могу сказать. Вот прям низкий поклон. Так вот, они мне показывают очень хитрый упаковку 200 миллилитров школьное молоко. Вот я на них смотрю, говорю, слушай, ну а вот зачем? Вот этот, когда, ну, мало молока 200, это упаковка дорогая. То есть там, это стакан, там процентов, да, 30, чтобы вы понимали, это упаковка, 30. Я говорю, так может лучше больше молока людям дать, детям дать, чем вот эту упаковку, которую он использовал и выкинул. Вот кому это нужно?
Так.
Говорю, вот нам приезжал бидон, да, стоял под нос стаканов, там разливали, мы пили. Как ты видишь, я нормально себя чувствую. Я вышел, вырос здоровым, сильным, крепким, да? А, и стоило это очень мало.
Так.
Все там начинают что-то неуверенно рассказывать. Но в конечном итоге, а от нас требуют, значит, участие в тендере это требует. Наши санитары говорят, что это вот безопасно, то, что этот стаканчик...
Ну, чтобы-то ничего не заведется.
Да, но только вы забыли, что... Дети, а это дети. Он тут же копался в песочнице, там, не знаю, сходил в туалет, держался за поручень метро или еще что-то. Потом этими руками берет эту трубочку, достает из пластика, обмусолил ее этими руками, засовывает себе в рот. Да при чем здесь трубочка? Он же не от трубочки получит заражение, а от грязных рук. Ну, а мы за эту трубочку всех напрягаем, чтобы она была. Да ничем она не спасает.
То есть вы считаете, что на рынке присутствует какой-то излишек вот в плане...
Переизбыток, у нас очень большие затраты на упаковку, которая не нужна. Вообще не нужна.
Ну вот это любопытно, кстати. И тогда она где не нужна? Она не нужна в...
Да везде не нужна.
В индивидуальных упаковках, что это, печенье, хлеб, все что угодно?
Да во всем. А вот это нарезка. Ну слушайте, ну мы все без руки, что ли, не можем нарезать себе сыра?
Да можем, наверное.
Ну... А потом ведь колбаса, вот если я там люблю сухую колбасу, но ведь я понимаю, что сколько бы сухую нарезали, ты достаешь, она уже окислилась, какая бы пленка на ней ни была. Она окислилась, она уже не такого вкуса, и потом она, кстати, и портится быстрее, чем в батоне.
Короче, никакой упаковки?
Нет, упаковка мне нужна, но в минимальном количестве. И в стекло, вот сейчас тоже, да, мы были вот на этих заводах, они говорят, у нас много, там, у нас же эти великие защитники демократии тетрапак уходит.
Вот я про них и говорил, да-да-да.
Угу. Надо, кстати, им вспомнить это, когда все закончится. Надеюсь, вспомним. И вот у нас не будет такой вот упаковки, такой. Я говорю, ну и что? А чем вам стекло-то мешает? Говорят, мы все пили из стеклянных бутылок молоко и ряженку. И все
сдавали.
Было... Да, и все сдавали. Ну вот, не мотивируем мы своих потребителей... Не будете же себя потребить, сдавать бутылки, дешево там. Он назвал, не помню, 6 или 5 рублей. Я говорю, ну, мотивируйте, сделайте 10. Ну, мотивируйте. А, приемные пункты везде были. И вообще проблем, я помню, как у нас на подоконнике стояла батарея этих молочных бутылок, их там набиралось штук 6. Мама говорит, иди отнеси в магазин. Я шел, сдавал, брал молоко, уже, ну, бутылку там или две, не помню, на эти 6 бутылок молока, и шел домой. Никаких проблем не было.
Ну, подождите, но к тетрапаку, скажем так, мы пришли от стеклянных бутылок, потому что это грамотный маркетинг, пиар, или потому это, что это все-таки Санпин?
Прежде всего, навязывание спроса, прежде всего. Это торговые сети, которые требуют...
То есть это не Санпин?
И, ну, Санпин в том числе, но не думаю, что они были, скажем так, первые. Хотя потом они тоже, естественно, были промотивированы тем или иным способом, чтобы доказывать, что это гораздо лучше. И... Там есть плюсы, да, там она более безопасная в плане транспортировки, меньше там, она не бьется, да, она полегче, хотя не намного. Есть плюсы, но, извините, те минусы, которые нам дают, они все плюсы перекрывают, особенно в данной ситуации.
Алексей спрашивает, как вы оцениваете запрет на ввоз импортной сельхозтехники, тракторов, комбайнов, прицепного оборудования, ведь крупные предприятия пользуются именно импортным оборудованием?
Нет, мы не запретили ее, мы ввели... утилизационный сбор,
так.
Определенный налог, скажем так. И у нас есть НДС, определенные пошлины на ввоз. Ну, как любое импортное оборудование.
Угу.
И сейчас стоит вопрос снять это все, все эти ограничения. Ну, не ограничения, а сборы. Но тут, опять же, вот давайте смотреть. Все равно эта ситуация временная, да? Которая сейчас... А развивать свою технику, вот мы сейчас увидели, насколько важно. Мы сейчас оказались по многим отраслям без собственного оборудования, да, и техники. То есть мы сейчас убьем то, что создали, сельхозтехнику. Но если мы сейчас откроем рынок, и сюда хлынет эта безудержная эта техника.
Так.
То есть убьем собственное производство, которое у нас, в общем, скажем так, еще
присутствует.
Не до конца может обеспечить наши патроны. Эта ситуация закончится, и мы опять останемся, как вот 90-е, то есть собственного производства нет, опять закупать только импортное. И опять потихонечку будем развивать собственное производство. Поэтому, да, наверное, надо по ряду позиций, но очень точно выбранных, убрать эту пошлину. Ну, прям точно, это именно то, без чего мы точно не обойдемся. Вот прям, а там, где у нас есть, может быть, непрямая замена, а равноценная, лучше оставить. Ну, вот я могу рассказать, я рассказывал всегда... Мы в свое время были, вот, Гордеев тогда вот придумал вообще...
Главный сельхоз тогда.
Всю реформу сельского хозяйства придумал Гордеев, да, он придумал Росагролизинг, он придумал Россельхозбанк, придумал интервенционный фонд, вот эти субсидии, поддержки, все это благодаря ему. И мы ему помогали, мы были вместе с ним, как вот крупные производители. И Росагролизинг только появился, знаете, как он дал нам спокойно вздохнуть. И причем я помню, приезжая к себе в хозяйство в Туле, у меня там было... В Орле. У меня было 32 тысячи гектара земли. И я своему этому руководителю говорю: слушай, покупай КАМАЗы.
Так.
Росагролизинг. Ну, что очень выгодно, там 3% годовых, первый взнос, там, не помню, 10%. Ну, он говорит: ну, они ломаются. Я говорю: да пусть они ломаются. Говорю, у тебя... Он говорит: ну, у меня из двух КАМАЗов это один работает. Я говорю: сколько стоит два КАМАЗа? Он говорит: примерно как 20% от стоимости Мерседеса. Я говорю: ну и вот, у тебя два КАМАЗа замещают один Мерседес, который в 4 раза дороже. Ну хорошо, ломаются. Ну ничего, ты же...
А сейчас в итоге говорят, что и не того, и не другого.
Да нет, это есть, конечно. Просто понятно, что расслабились наши крестьяне в чем-то. Их не надо об этом, в этом винить, но тем не менее...
Мотыгу предлагаете?
Это как закон животного, живого организма, который экономит энергию, да? Ну, то есть вот привыкли, как вот сейчас у нас в Курганской области, вы знаете, что у нас от GPS отключили нашу сельхозтехнику?
Было такое?
Не было, оно и есть.
Так.
И мне ребята говорят: слушай...
А на ГЛОНАСС перейти, не?
Ну, ГЛОНАСС, GPS дает сантиметры точность, а ГЛОНАСС полтора метра разница, понимаете?
А, вот.
Ну, так вот. И они говорят: а там же идет по сетке, по полю, там, сеялка, сейчас посевная. Она говорит: у нас будет пересев полтора метра. При средней ширине сеялки, там, 14 метров, это где-то 10% у вас пересева. Я говорю: слушайте, вы мне не рассказываете, я же помню, как ставьте боковые маяки. Ну, то есть это простое колесико, которое крепится сбоку сеялки, оно оставляет
след. Ну как, ну техника не стоит на место, а вы предлагаете вернуться там в 50-е годы 20-го
века. Я просто понимаю, что человек может всегда найти выход. Ничего страшного, наши отцы, деды, прадеды сеяли с учетом этого маркера бокового. Никакого пересева не было.
Да женщины в поле рожали, но, Сергей Федорович, мы с вами далеко сейчас дойдем.
Это несложно, и горевать по этому поводу не стоит. Да, так. Чуть сложнее механизатору смотреть на это колесик. Проще сидишь, куришь, только нет, так он курить не будет, наоборот, будет следить за этим маркером, будет здоровее.
Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по гражданским вопросам, новости, и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Тут вам как раз вопрос от нашей слушательницы пришел. Спросите про перспективу производства лечебных кормов для домашних питомцев. Владельцы животных с системными заболеваниями обеспокоены, ведь эти корма импортные.
И что?
Ну, как выживут животные без импортных кормов?
Ну, во-первых, вы, к сожалению, все жертвы рекламы, потому что в этих импортных кормах практически ничего, что там написано. Вот я сейчас ищу... А, вот справку нашел. У нас было слушание как раз по кормам. Зачитываю. Наименование корма. Леонардо Кертен. Консервированный корм для котят.
Так.
Так. Состав заявленный: мясо, мясные субпродукты и так далее.
Угу.
Не обнаружены ДНК данных животных. Обнаружен ДНК свиньи и лошади.
Ага.
Да. Так. Ну и так далее. То есть заявленные там, причем дорогие корма-то, крем-лапонка для кошек, чеда с курицей, курица в кавычках, в скобках, не обнаружена курицей, есть ДНК баранины, лошади, свиньи.
Угу.
Понимаете? И так во всем. То есть дорогие корма,
так.
Потом оказывается, что там нет этого. А люди, я бы даже удивился, некоторые корма стоят дороже, чем для людей консервы. И люди покупают там вот для того, что... Ну, тут большая справка, там что-то с креветкой даже, с мясом креветки это...
Бывает
там, там нет этого вообще, даже там нет рядом креветки. Не стояло. Понимаете? А вот я помню, как я говорил кашу пшенную своему, у меня терьер, черный терьер был в детстве, и в ступке тер яичную скорлупу для кальция. У него прекрасная шерстка была, добавлял туда масло подсолнечного и еще витаминов, которые рыбий жир. Прекрасно у меня собака чувствовала. Была здорова и счастлива.
Представляете, сейчас вот зоозащитники нас послушают и...
Да пусть слушают. У меня две собаки было, я их очень, собак очень люблю, и их сам лично кормил.
Угу.
Потому что когда я в 12 лет принес этого бездомного терьера, привез домой, мама вздохнула, сказала, ну тогда сам им будешь заниматься. И я и гулял с ним, и считаю, что это мне очень много дало, действительно много было на воздухе с ним. И кормил его, и ухаживал, и убирал за ним.
Ну, про дефицит импортного семенного материала вы не будете, наверное, опровергать проблему.
Да, у нас есть дефицит. Ну, сейчас решаем, как быть.
Есть варианты, потому что там что? Там птицеводство, семеноводство и мясное производство, наверное. Ну,
конечно,
да,
есть.
Можно?
Конечно, есть. И сейчас, кстати, ну, правда, давно пора. Раньше это было сделать. Сейчас вот Минсельхоз выделил 5 миллиардов на развитие нашего кроссосмена.
Так.
Ну, тут, опять же, Минсельхоз нельзя обвинять, потому что ему не давал Минфин денег на это. Ну, по-моему, 3 года назад мы выделили на всю генетику курицы, по-моему, 5 миллионов рублей, что ли, или 50 миллионов. Ну, что-то смешное вот такое.
Так.
Вот сейчас 5 миллиардов. Понятно, что даже сейчас, если бы 10 выделили, тут не ускоришь ряд процессов, нельзя ускорить. Ну, хотя бы уже понятно, что там, по прошествии 6-7 лет, если так же будем финансировать, то у нас кросс появится. Потому что, кстати, смена был хороший кросс, в 90-х годах он вообще был на уровне мировых. И я, когда начинал птицеводство, я тоже пользовался, у меня там одна фабрика сидела на смене, ну, было чуть хуже, чем импортные, но, в общем, неплохо. Поэтому мы можем, у нас все-таки еще остались специалисты, и мы можем это возродить. Понятно, что, да, переходный период будет, но, скажем так, есть сейчас способы в это время выстоять, скажем так.
Но есть такие варианты. То есть не переждать, здесь же принципиальный подход. Либо переждать, потому что все потом вернется. И нет, можно будет расслабиться, вот, либо переделывать.
Я опять же говорю о сохранении энергии нашими чиновниками. Есть, которые так и хотят переждать, чтобы особенно напрягаться. Но все-таки, мне кажется, руководство страны поняло, и многие чиновники поняли, что переждать – это бесполезное занятие. Ну, во-первых, не переждем, как я понимаю сейчас уже. А во-вторых... Хватит, уже один раз на грабли наступили, даже не один раз. То есть надо иметь собственную генетику, собственную селекцию.
Угу.
Вот. Но, кстати, у нас в доктрине продовольственной безопасности прописаны многие позиции. Просто мы немножко прямолинейно подходили к этим позициям. Допустим, обеспечить там на 90, на 100% мясо птицы на нацию. Да? Но никто не говорил, что для того, чтобы вырасти 100%, надо иметь и селекцию. Да? То есть,
конечно.
Ну, это как бы выпало из программы, но то, что эта программа есть, вообще здорово. Я помню, в 2000 году мы обратились, ну, ряд производителей, обратились в правительство с предложением разработать продовольственную программу продовольственной безопасности.
Так.
Вы даже не представляете, как тут нас называли. Меня называли, значит, заскорузлым комсомольцем. Вот, других то же самое. Там же были многие так называемые красные директора. Это те люди, которые, как сейчас понимается,
знаем,
были,
да,
были великими управленцами.
Так.
И вот нас обвинили в том, что мы ни черта не понимаем, и вообще грядет мировая глобализация, будет мировое распределение, скажем так, производств. То есть эта страна производит это производит это.
Ну, как Малайзия делает кристаллы и полупроводники с Тайванем вместе на весь мир.
И типа мы ничего не понимаем, и распыляться, иметь все собственное, это глупо.
Так.
Вот. Когда я им сказал, говорю, слушайте, вот я, конечно, все понимаю, но вот Швейцария, которая, наверное, не социалистическая страна, она даже немножко бананов выращивает. Я не смеюсь.
Угу.
У них тоже есть, кстати, доктрина продовольственной безопасности. Говорю, они-то как? А эти, говорят, жиру бесятся, слишком денег много. Поэтому потом, через 10 лет, заговорили о продовольственной безопасности, потом была разработана доктрина продовольственной безопасности, сейчас она является таким основополагающим документом. То есть у нас как бы все движется, но иногда сложно. Не успеваем.
По ценам. В нынешних сложных условиях, естественно, у всех соблазн сразу или денег попросить, и плюс еще цены поднять. Что
не
здесь?
Понял.
В нынешних условиях у производителей и у ритейла, естественно, есть соблазн под то, что всем очень сложно, дайте, пожалуйста, денег, а еще мы и цены поднимем, потому что, ну, как бы покупатель не, платит
тут
за
я
все.
Я могу отдать должное ритейлу, у них понимание есть, что сейчас хулиганить опасно.
Все-таки.
Да. Ну и все-таки руководство страны довело до всех. Тут вряд ли кто-то будет необоснованно поднимать цены. Но беда-то в том, что тут обоснованно цены надо поднимать. Ну, вот, допустим, взять тоже молоко, да? И смотрите, у нас... Это, кстати, исследования Минфина, это не мои исследования. Корма выросли по сравнению с прошлым годом на 38%.
Стоимость так, корма. 38%, ну, да.
Это где все? Это все в молоке, в себестоимости. А, топливо выросло... вместе с энергетикой, ну, вот энергетическая составляющая производства на 30%.
То есть это вопрос к монополистам?
Да. Даже упаковка. Стоимость упаковки выросла на 40%.
Угу.
И все это в себестоимости. Тут производитель и сеть, они там могут по потолку ходить, но им надо либо разориться, да, исчезнуть, либо им надо поднять цену. И я, по-моему, вас тут говорил про Сибурт, который монопольно завладел этим полиэтиленом высокого давления гранулами.
Да.
Ну, так никто же этим не занимается. Я уже об этом говорю полгода, наверное.
А сейчас вы говорите, давайте вообще упаковку уберем тогда, и, в общем, проблем
нет,
не будет.
Нет, но минимальная упаковка нужна, не надо утрировать так. Чрезмерная не нужна.
Угу.
Вот, поэтому нам надо... У нас огромный ресурс сохранения, стабилизации цены, даже снижения, это разобраться с монополистом. Огромный.
Сегодня еще была странная новость, честно говоря, что предупреждают о возможном дефиците, пока это слово не запрещено в Российской Федерации, дефиците вот этих вот дешевых рыбных консервов, потому что там тоже чего-то не хватает. И тоже под какую-то господдержку кто-то не попал. Вот действительно
вы
все
знаете,
настолько уязвимо.
Вот с рыбными консервами у нас тоже сейчас обсуждалось, и приходили, стенали, у нас два союза рыбников.
Угу.
Там же правительство решило провести эксперимент и ввести маркировку. И я им сказал, говорю, знаете, вот, ну, во-первых, я могу вам рассказать как законодатель, что маркировку надо вводить, почему, но я вам расскажу как потребитель. Я очень люблю, например, печень трески, ну, с детства.
Так.
Вот я... Пришел в магазин, это буквально было там 2 недели назад. Взял самую дорогую печень трески. Ну,
чтоб точно.
Да. Вот так. Говорю, я ее открыл и выбросил. При этом я, конечно, делал несколько фотографий, злой был как черт. Ну, я потому что настроился сейчас с белым хлебушком, с горячим чайком, ну, как в детстве. Печень трески. И говорю, понимаете, вот вы меня отучили вообще от рыбных консервов, потому что я не знаю, что там. Там можешь открыть, там нормально, бывает. А бывает такое, что даже страшно смотреть.
А маркировка исправит ситуацию?
Маркировка, конечно, исправит. Вот. И, говорю, вы свои стенания закончите, потому что вы пользуетесь тем, что мы не видим, что в этой банке. Вы клеите этикетки, продаете дорого, но, к сожалению, дорого не определяет качество. Я хочу понимать, если купил дешевое, ну да, есть определенное качество. Если купил дорого, хочу супер качество. А тут я как в лотерею. Я могу купить дешево хорошие консервы. А потом они тоже начали что-то говорить. Говорю, про скумбрию. Вам рассказать, что вы в скумбрии сварите? Что у вас там больше, чем половина банок нет скумбрии вообще? Вы пишете скумбрию. Я говорю, как называется?
Ну, а коррупционной составляющей вы здесь не видите?
Что?
Ну, то есть коррупционной составляющей не будет при введении маркировки? Ну, кто-то кому-то, грубо говоря,
занесет. А какая она коррупционная? Вот... Она маркировка, она все открыта. Ты получил марку, ты...
Ну, занести тем, это, кто маркер сдает.
Связал это, нет. Так она же связана с Меркурием, с ветеринарным сертификатом. Тут же все видно. Понятно. Там же, вот опять же, там про маркировку говорили, вот у нас было совещание по маркировку Ленинградской области. Я говорю, все здорово, я понимаю, что это определенные, ну, в смысле аргументов, которые говорят, да, есть определенные затраты. Но вот смотрите, примерно в октябре плотно соединили Меркурий с маркировкой. Вот январь, 30% мягких сыров оказались...
фальсификатом?
Ну, не фальсификатом, а контрафактом. То есть это либо... неправильно проведенные документы, либо это фальсификат, либо еще что-то. И выявляется, что предприятие покупает определенное количество кодов, ну, понятно, для продажи, да? А смотришь на Меркурий, а у нее сырья нет для этого продукции. То есть у нее нет сырья, а оно почему-то покупает коды. И тут сразу возникает вопрос, ребят, а вы из какого сырья? Я помню, у меня вообще был интересный случай в жизни. Мой отец дружил с одним серьезным партийным работником, а у него тесть был знаменитым мясопереработчиком, и он периодически сидел. Ну, тогда мясопереработчики крупные, они сидели. Я помню, поражался их, ну, обеспеченности. Он нас приглашал к себе за город по Москве. Он как выходит, покупает себе сразу «Волгу» и так далее и тому подобное. И я помню разговор у костра. Мне было тогда 7 лет, я запомнил. У костра сидят, и он говорит, слушай, как же стало тяжело работать. Ну, это проверяет по входному сырью. А у меня... Причем он что делал? Он не фальсифицировал продукт, он делал качественный продукт, но он делал из левого сырья.
Понятно.
Ну, договаривался с колхозами, те ему давали излишки, он делал, а качество у него было идеальное. И это было его кредо. То есть он считал, что он честный человек, он просто хороший предприниматель. Но в то время это каралось законом. И он говорит, и если я выпускаю колбасу, там вот самая дорогая была холодного, сыровяленая, как-то называлась, по 5 с чем-то у него палка, килограмм, то у меня должно быть определенное количество того и того и того мяса. А я его официально не покупаю. И меня на этом ловят.
Так.
Знаете, 7-летний парень, я это запомнил.
Ну, и сейчас примерно то же самое.
Так вот, маркировка... Нет, это все забросили. Посчитали, так, что это не нужно по входному сырью контролировать. Плюс объемы, конечно, увеличились с тех времен. А маркировка это позволяет, объединяясь с Меркурием. То есть мы проверяем теперь по входному сырью. То есть если ты купил, значит, код под какой-то продукт,
под говядину. У тебя должно быть говядина, это понятно. Сырье.
А если у тебя сырья нет, то тут сразу же загорается красный свет, и в онлайне мы это видим. Но тут, как всегда, у нас всякие есть чудеса в законодательстве. У нас, оказывается, ведь маркировка – это же государственная система. И Меркурий государственный. И они не бьются. Логично прийти с проверкой. Так нет. У нас несоответствие в двух государственных системах не дает права провести проверку. Только через прокуратуру. А прокуратура начинает чесать голову, говорит, да кому нет, идти? Мы замучили этих и так далее. Я сделал поправку, что несоответствие в двух государственных системах дает основание провести внеплановую проверку. Ну, логично. Причем я предложил, говорю, давайте плановые отменим, потому что они бесполезны.
А внеплановые введем, понятно.
А внеплановые введем, тем более, вот вам, две системы не стыкуются, значит, там что-то не так.
А вам не надо кошмарить бизнес, наверное, сказали.
Да, мне объясняют, не кошмарить бизнес. Я говорю, так мы наоборот предлагаем проверки уменьшить. То есть плановые убрать, а проводить только вот там, где есть вопросы.
И не получилось.
Пока нет.
Ну, любопытно, конечно. А здесь есть еще один сюжет. Это намерение, значит, европейцев-американцев в рамках политического давления исключить Россию из ВТО. А кто-то говорит, да вроде и не надо было вообще туда входить.
Да я всегда об этом говорил. Вы забыли просто.
Нет, я помню просто, зачем 18 лет вот тогда мы туда пытались.
Роль личности в истории. Я говорил об этом еще в 99-м году.
Когда только попытались.
Ругался с Грефом. Я помню... Тогда мы, отдать должное Лужкову, он тоже был против ВТО, и мы в 2004 году провели, представляете, он нам дал на площади Маяковской провести огромный митинг в будний день. Мы перекрыли вот эти вот все дороги вокруг. Нас, наверное, ненавидели многие, но мы привезли художественную самодеятельность со всех всей страны и устроили огромный митинг против ВТО. Причем мы выражали это все в частушках, весело и по-доброму, так. Но... К сожалению, нас никто не услышал, мы туда вступили.
Но вот по факту сейчас все-таки для России будет благом, если, например, да, конечно, мы сами должны оттуда, конечно, выйти. Конечно. А что мы приобретем? выйдя из ВТО.
Нет, давайте так, мы ничего не потеряем.
Ну как, там что-то там, режим наибольшего благоприятствования, нет, вот это режима. Все.
Вот как только мы вступили, понимаете, у нас ведь было, кто заступал за ВТО? Это были металлурги, например, да?
Так.
Но ведь как только мы вступили в ВТО, американцы тут же ввели дополнительную пошлину на наш металл. Почему? Потому что они просчитали, что у нас есть скрытое субсидирование нашего металла за счет низких цен на электроэнергию для промышленных предприятий и за счет низкой заработной платы. Ну, потому что у них на металлургическом предприятии рабочий получает 10 раз больше.
Так.
В принципе, они в чем-то правы. И для того, чтобы устроить правильную равноправную конкуренцию своим и нашим металлургам, они уравняли эти позиции. И металлурги как имели ввозные пошлины, так и остались их иметь. Все сдать по мясопереработке, например. Все тоже рассчитывали, вот теперь мы мясо повезем в Европу, мясопереработку. Как только мы ввели, европейцы изменили технический регламент на производство мясной продукции. А чтобы получить новый сертификат, это ну, 3-4 года. Угу. Мы тут же подали, значит, как только они увидели, что мы сейчас можем получить сертификат, они опять поменяли технический регламент на мясной продукции.
То есть препятствия так и так были?
Как было, так и осталось. Они у нас покупали только то, что им нужно было. Вот чего у них точно нет, вот они вот покупают.
Как сейчас удобрения из-под санкций выбили минеральные.
А поэтому мы ничего не приобрели, но мы получили, у нас вообще нас поражает. Нам некоторые приходят, чиновники государственные, мы говорим, а что же вы это не делаете? Он говорит, ну в рамках ВТО. Мы говорим, вы что, вы нас издеваетесь? Какое ВТО? Его уже давно нет. Но мы под жесткими санкциями. Про ВТО все забыли. А вы все в рамках ВТО.
Ну, то есть не надо и жалеть.
Ну, я говорю, ну хотя бы тогда сделайте так, приостановите по санкции, приостановите членство, а как вы санкции отмените, мы вернемся. Хотя я считаю, что надо выходить, потому что, ну, в принципе, все уже признают, и во всем мире это уже признано, что ВТО это было создано американцами совместно там, с рядом крупных государств для захватов развивающих рынков. Как бы тут чудес-то не бывает.
Ну, хорошо, если сейчас говорить вот вне рамок ВТО, по части зависимости России, например, от импортных продуктов, одно дело мы эмбарго вводили в 2014 году, а другое дело сейчас, там по ряду продуктов, там проблемы с теми же самыми бананами, я так и не понимаю, довезут их, не довезут, или они там все сгниют в порту. И их никто не выгрузит, будут бананы, не будет.
Бананы мы ввели какие-то.
Нет, не мы вводили, что, значит, проблема с логистикой такая, что Эквадор теперь может перестать возить нам бананы. И, соответственно, откуда-то продукты какие-то надо брать.
Без бананов не умрем.
Да нет.
Ну, так я тоже так думаю. Ну, вот знаете, вот меня, я вышел из Советского Союза, у нас было, вы помните, там, не знаю, 6 видов колбасы.
Так.
Там.
Чтобы туда возвращаться, или все хотят.
Но я не чувствовал себя несчастным. Ну, не чувствовал я себя. И нация выросла здоровая, гораздо здоровее, чем сейчас молодежь. Понимаете? Ну да, хорошо деликатес, но счастье человека не в деликатесе, а счастье в жизни, в наполненной жизни, которая у нас сохраняется, у нас прекрасная страна. Вот тут тоже мне говорят, вот теперь никуда нельзя. Я говорю, да как нельзя поехать? Я говорю, себе уже прорабатываю вопрос, вокруг Байкала на джипах поедем. Так. Это тут в горы поеду сейчас. Понимаете, столько мест у нас в стране.
Ну, понятно.
Мы сами себя загоняем, вот опять же, это жертва маркетинга и рекламы, мы все становимся. Вот создают какие-то образы, что надо отдыхать так. Но вот я в студенческие годы на майске мы всегда по подмосковным рекам на байдарках ездили.
Это понятно, Сергей Федорович, но здесь же проблема в следующем, что помните, когда, значит, мы сами там вводили эмбарго на эти сам на фарерскую семгу и на норвежскую тоже семгу, оказалось, что наша семга-то у нас вкуснее, безусловно, но она дороже. То есть ограничения ведут к тому, что у нас на внутреннем рынке все дорожает.
А что значит дороже? Нет, вот давайте, что значит дороже? То, что их семга выращена с учетом с использованием дополнительной химии и с использованием антибиотиков, и она может быть по вкусу такая же, но она наносит вред, и получается, человек сэкономил несколько рублей сэкономил на норвежской семге, а потом потратил 100 рублей на лечение последствий этой семги. Вот давайте вот так вот рассуждать.
Но это как-то.
А это вот так и есть. Вот почему у нас, думаете, практически там через новую детей аллергии различные? Вот из-за этого. То есть почему у нас вот этот всплеск аллергии? Ну, не у нас, во всем мире, да? Да потому что как раз где-то в конце 70-х крупные химические концерны и пищевые монополисты разработали различные заменители вкуса, запаха и так далее. То есть, если раньше колбасу мясную без мяса ты не произведешь,
так,
то в конце 70-х отработали технологии, когда ты можешь произвести колбасу из чего угодно. Человек будет есть, думать, что он ест мясную колбасу.
И мы это делаем сейчас, согласитесь.
Мы это делаем, потому что, к сожалению, мы говорили об этом открытом рынке, и мы поставили наших добросовестных производителей колбасы конкурировать вот с этими жуликами. И им оставалось либо выжить, либо тоже производить такую же колбасу, в то же время сохраняя свою хорошую. Но она, естественно, дороже. Хорошая дешево не бывает. Но она, кстати, не намного дороже. И лучше купить чуть меньше этой колбасы, но съесть и потом не лечиться, чем съесть больше этой опасной колбасы, и потом гораздо больше потратить на лечение себя и, самое страшное, на лечение детей.
Рубрика «ЗОЖ» от Сергея Лисовского фактически была. Сергей Лисовский был с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика «Русский язык», новости, Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.